Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресение» программа «Следы ушедших» с Евгением Лобановым, поэтом, писателем, режиссером. Мы возобновили цикл о талантливых людях. Это музыканты, поэты, режиссеры, художники, которых уже нет с нами. Здравствуйте, Евгений! Расскажите немножко о цикле, и беседовать сегодня мы будем о Борисе Ефремове.
Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, дорогие слушатели! Цикл «Следы ушедших» довольно долгое время звучал на радио «Воскресенье», и, к сожалению, мы вынуждены его возобновить, потому что периодически из жизни уходят очень талантливые люди. Я рассказываю только о тех, кого я знал лично, кого я знал не только как талантливых людей, как творческих людей, но и как просто как людей. Бывал у них дома, общался с ними, с кем-то больше, с кем-то меньше, но я могу рассказать о каких-то их личных качествах, о каких-то наших встречах, звонках и так далее. И, естественно, почитать их стихи, познакомить слушателей с их творчеством. С Борисом Ефремовым меня познакомили два поэта. Обоих я уважаю, это оба творческие интересные личности и талантливые поэты. Виктор Викторович Соколов, говорю так с именем-отчеством, потому что есть другой Виктор Соколов, тоже творческий человек в Екатеринбурге. И Владимир Зюськин. Не помню уже по какому поводу, честно говоря, но вот мы втроем пошли к Борису домой в гости. И самое-то интересное, что он жил в доме, который выходил окнами на центральную городскую библиотеку на Антона Вали. Прямо вот сверху на балкон выходишь и видишь вот перед собой эту библиотеку. То есть творческий человек, который писал очень интересные, талантливые стихи. И прямо вот тут вот библиотека рядом. Иди и выступай. Но насчет идти и выступать, я вот, честно говоря, не помню, выступал он или нет где-то. И там же я познакомился с женой Бориса, Валентиной Федоровной, которая работала на радиоканале «Воскресенье». И я сказал, говорю, Борис, вот узнал, когда, что она на радиоканале «Воскресенье». Я говорю, у меня есть «Альманах Воскресенье», литературный. «Воскресенье». Как выходной день, да. Который там можно вот отдохнуть, почитать что-то. А здесь «Альманах Воскресенье». Я говорю, почему бы не сделать вот какую-то там передачу об «Альманахе Воскресенье»? Он говорит, да, конечно. И вот один эфир у нас вышел, в котором я рассказывал про этот «Альманах». И когда я познакомился с творчеством Бориса, он мне показался очень интересным и человеком, и поэтом. Поэт очень интересный. Поэт сильный, хотя его очень многие, особенно в советское время, почему-то не принимали. Он об этом пишет. Даже вот я сейчас прочитаю его несколько слов, несколько строчек из книги «Избранные места из неизданных книг». Потом пару слов об этом сборнике расскажу. «Случайности по христианским убеждениям я не верю. И для меня немало значит два сблизившихся события. Поэмы были озвучены на радио «Воскресенье», а стихи после весьма длительного игнорирования их кучкой «маститых» в кавычках уральских поэтов и критиков немалой толикой вышли в «Альманахе Воскресенье». И мне очень приятно, что вот этот сборник, о котором я только что сказал, он вышел в библиотечке «Альманаха Воскресенье». И причем это было сделано не с моей подачи, это было сделано с подачи Бориса. Он мне говорит, слушай, вот у тебя есть такая серия «Библиотечка «Альманаха Воскресенье». Я бы очень хотел, мой сборник вышел именно в этой серии. Я почитал его стихи и сказал, конечно, потому что это действительно талантливые стихи, за которые мне, как редактору «Альманаха», не стыдно, что этот вот сборник выйдет вот в этой серии. И в 2010 году этот сборник вышел. И когда Борис мне его дарил, вот он тут в уголочке, даже прямо вот перед нашей встречей, 27 августа 2010 года написано, он распечатал такое вот четверостишие, вот, дарственное написал. «Лобанову Евгению, уже почти что гению, от его ученика полугения пока». То есть Борис был с совершенно хорошим таким потрясающим чувством юмора. Я это воспринимаю только вот с точки зрения юмористической, потому что гений, я никакой не гений. И то, что я, скажем, гений, он полугений, это я тоже как-то, ну, в общем, воспринять не могу, потому что стихи у него, я думаю, даже посильнее, чем у меня. И он прекрасно знал уровень своих стихов. Я напечатал сначала его подборку в «Альманахе воскресенья», потом через долгое время я решил, что надо бы еще раз, еще какую-то его подборку сделать. Я говорю, Борис, вот, позвонил ему, говорю, Борис, вот, присылайте, значит, стихи, я их напечатаю. Он говорит, сколько? Я говорю, вот столько-то, чтобы можно было выбрать. Он жутко обидел.
Почему? Потому что мало?
Нет. Он сказал так, все мои стихи можно печатать. А так ты, вот. Вот, мол, говоришь, выберу. Но дело в том, что ведь когда делается подборка, она должна быть цельной. Есть какие-то стихи, которые просто выбиваются из этой подборки. И я имел с этой точки зрения, и все-таки с той точки зрения, что некоторые стихи у него, ну, скажем так, вот, скажем, в поэмах, у него было несколько затянуто. И у него были очень длинные стихи, которые, наверное, можно было там на пару строф сократить и совершенно спокойно. Но как-то вот он так резко это сказал, обиделся, и в результате там вторая публикация не состоялась, потому что, ну, в принципе, мне зачем? У меня было из кого выбирать. И когда вот так вот взбрыкивают, ну, ты уж думаешь, ты в этом человеке вот прямо вот на 100% заинтересован, на 200% ты вот из кожи готов вылезть, чтобы его, эту подборку напечатать. Или ты можешь все-таки как-то сказать, ну не хочешь, не надо. Была бы честь предложена. Вот, а 2010 год, это был совершенно не случайный год. Вот я принес фотографию, где вот Борис, рядом, значит, Виктория Чемоданова, Рима Кирпикова, Марина Лихоманова. На меня незадолго до этого вышел московский поэт Владимир Тугов, бывший наш поэт, который вот буквально в этом сентябре приезжал, и мы с ним сделали его сборник, 324-страничный. Владимир тогда издавал антологии русских поэтов по всему миру. И Америка там была, и Австралия, и кого только не было. И он сказал, что вот можешь ты собрать местных поэтов, которых ты считаешь вот талантливыми, интересными, чтобы я с ними познакомился и какие-то подборки их выбрал, чтобы они там почитали свои стихи какие-то. Вот. И эта встреча произошла у Бориса Ефремова дома. И вот как раз вот эта вот фотография, и там другие фотографии, вот были вот, сделаны именно у него. Такая гостеприимная очень квартира. Там было человек 15 или 20 набилось. Там был в том числе и Юрий Конецкий, и Виктор Соколов, и Валера Копленко. Ну, в общем, много-много кто был. И Лена Захарова там была. То есть все известные, талантливые наши поэты. К сожалению, так получилось, что этот альманах, который Владимир собирался делать, он так и не вышел. Но, в общем-то, по крайней мере, мы там посидели, пообщались. Кто-то был с кем-то знаком, кто-то был незнаком. Но в основном вот были знакомы. И сейчас, наверное, я все-таки перейду к его стихам. Стихотворение, которое после ухода Бориса мне как-то вот немножко по-другому я на него взглянул. «Теперь на родине я только гость. Набравшись сил, я снова уезжаю и крепко-крепко к сердцу прижимаю родной земли, земли сибирской горсть. Я поправляю на плече рюкзак и говорю родителям, прощаясь, я ненадолго с вами разлучаюсь. До скорой встречи. Не грустите так. Отец и мать, как их сутулит грусть. Разлука с сыном нелегко дается, но, видно, так из века в век ведется. Взрослеющих зовет в дорогу Русь. Вот и меня в дорогу позвала заманчиво, еще туманной целью. Обвеяла жарою и метелью, и от родного дома увела. И поправляю на плече рюкзак и говорю родителям, прощаясь. Я ненадолго с вами разлучаюсь. До скорой встречи. Не грустите. так. То есть уже совершенно по-другому. Mm-hmm. То есть он ушел к родителям, он с родителями уже там. Когда опустится рука, когда померкнет тайна слова, я собираюсь в путь, я снова к себе иду издалека. О, этот путь себя к себе через ошибки и падения, как сквозь ночные наваждения к огню в возникшей вдруг избе. И вот я вновь в родном краю, за расставание повинный, под белой вьюгой тополиной на берегу реки стою. Поднимая над бедой, река за все меня прощает и очищает, очищает своей прозрачной водой. И как в былые времена я полон свежих сил, и снова таинственно мерцает слово, как камешек с речного дна. И вот у него очень много стихов таких, именно вот какие-то путевые такие, вот о Сибири, откуда он родом, о деревне. Вот, то есть такое вот, такие вот русские хорошие стихи. В том году, несмиренный запретом, вот ведь страсть в рыбаке. Мой отец, что не лето, пропадал на реке. За седьмым поворотом вдоль некошенных трав проплывал он то с ботом, то с сетями на сплав. Теплым сумрак сгущался, становилось темно, и отец мой стучался бодрым стуком в окно. Выбрать затемно сети помогал я отцу. А наутро соседи собирались к крыльцу. «Ай да, Леня, голубчик, будь подольше здоров! Отпусти-ка на рубчик енисейских даров!» И в обмен на бумажки по цене даровой свежей рыбы по чашке уносили с собой. И приподнято в духе мой отец говорил: «Вот и ладно, старуха, всех как есть накормил». И разгладив рублевки, настроением креп: «Вот тебе на обновки, и на соль, и на хлеб». И струился упруга, как на старом пруду, рыбный запах в округе в том голодном году. То есть такие вот зарисовки, но вместе с тем вот они какие-то вот философские. И вот это вот его, по-моему, вот голод, он в очень многих стихах, вот этот послевоенный голод. «Послевоенный хлеб, неясный гул очередей на затуманенном рассвете, как лица близких мне людей я помню очереди эти, еще зевая и крестясь, весь долгий путь ворча не в духе, к торговой лавке в ранний час сходились первыми старухи. Их телогрейки и платки пестрели около забора, и с легкой чьей-нибудь руки рождались темы разговора, что дед Семен совсем ослеп, что непослушнее стали дети, про то, что был бы только хлеб, и можно жить да жить на свете. И темам не было числа, и гул рассветом не уменьшен, все рос, и очередь росла, уже за счет детей и женщин. Я получал свой номерок с трехзначной цифрой карандашной и запасался сколько мог недетской выдержкой тогдашней. Стоял к забору прислонясь, но видел у насосной вышки, как в поединке распалясь над чикой сгрудились мальчишки. И мне приспело поиграть, и мне монеты бить охота, но скоро карточки сверять, но хлеб купить – моя работа. И эта истина была сильнее, чем запрет суровый, и долго очередь текла к окошку лавки продуктовой». То есть совершенно вот свой взгляд, какой-то свой голос. Что-то правды мы стали бояться. Словно правда вредна и грязна. Словно могут пыреем подняться сортовые ее семена. Видно, ложью в былом попускались. И с тех пор перед правдой хитрим. Там, где надо сказать «просчитались», кое-что не учли, говорим. И прореху заплаткою свежей друг от друга стремимся прикрыть. А ведь это в убыток себе же. Вот бы надо о чем говорить. Ведь давно научило нас время, да и учит сейчас наперед. Там, где правды не брошено семя, непременно неправда взойдет. Не тот базар сейчас, не тот. Без ветхой сношенной одежки. И дядя Гриша у ворот уж не играет на гармошке. Среди окурков, шелухи, в шинели старенькой солдатской он разворачивал мехи и пел о битве сталинградской. Все знали песню наизусть, но дядю Гришу окружали. И хрипловатые хромки грусть который раз переживали. И слезы капали в платки, и в пояс кланялись старушки. И глухо бились медики о жесть глубокой мятой кружки. Не тот базар сейчас, не тот. Дивлюсь богатому излишку. Вдруг примечаю у ворот лет 18 парнишку. Где песню грустную играл солдат без ноги неустанно. Парнишка джинсы продавал с наклейкой импортной «Монтана». «Почем?» «Дешевка, 2 куска. За это 3 берут обычно». И важно хлопает рука по этикетке заграничной. Парнишка бойко торг ведет, толпится покупатель строгий. А мне все кажется, что вот солдат появится без ноги. И, потеснив людей, кольцо с потертой кожаной подушки швырнет в безусое лицо тяжелой мелочью из кружки.
Всего сколько у него сборников было? Наверное, много?
Вот как раз немного. Вот как раз немного, чуть ли вот этот вот не первый был. Потому что вот он же даже в предисловии писал, что вот кучка этих маститых критиков и писателей его не воспринимала и не принимала. Стихотворение, вот такая зарисовка, ну, которая, наверное, вот только деревенские могут вот это, могли это видеть и знать. Федя Могильный. Вдоль по улице пыльный, молчалив и суров. Ходит Федя могильный мимо старых дворов. В длинной белой рубашке с кистевым пояском, в галифе и фуражке и всегда босиком. Только если уж строгий жмет мороз, как тиски, он на красные ноги надевает носки. И лишь только случится в чьем-то доме беда, Федя молча стучится и заходит туда. И усталый, не сильный, слышен голос глухой. «Здравствуй, старец Василий, вот и я за тобой». И хозяйка поспешно вынет тряпки гроши. «Ты уж, Федя сердешный, все как надо сверши». Отсчитав половину, сколько в дело уйдет, заказать домовину он спешит из ворот. Домовину и ленту, и звезду, и венок, и участок в аренду на неведомый срок. В настигающем горе время летом летит. Вот и улица в сборе, двор с рассвета раскрыт. Слышен голос несильный: «Сдай в сторонку, народ!» Это Федя могильные указания дает. Крепко слиться словами строгий облик лица. «Разверните ногами, ставьте возле крыльца». А у дома в народе тихий говор: «Сосед, сколько Феде?» «Да вроде точных данных и нет. Мне уж 70 в среду, а все помню его. И отца он, и деда провожал моего». И опять медь оркестра льется горестно в грудь. До прощального места начинается путь. Плачь тут громко, то глухо, и нестройно в разброс старики и старухи, и весь прочий народ. И по улице пыльной, сняв фуражку, босой, снова Федя могильный их ведет за собой. Такая вот картинка, прямо вот четко видна вся эта картинка. И причем самое-то интересное, что строчки-то коротенькие, а вот короткие строчки, их и рифмовать, и вот так вот сложить, это, в общем, достаточно сложно. Немного в степенности толку, а в гордости правда не вся. Иду босиком по проселку, ботинки в котомке неся. Иду от ложбинки к ложбинке, и края не вижу вдали. Звенят под ногою дробинки, пробитой грозою земли. Пунктиром шубливые колки мой странный наметили путь, и ветром прохладным и долгим никак не надышится грудь. Ну что же, вот грезы и сбылись, пусть поздно, пусть в самом конце, и синие дали открылись, и ласковый свет на лице, как будто все скорби и муки с печалью, сомнением, тоской остались в покинутом круге постылой тщеты городской. И, наверное, закончу я стихотворением «Листья поздней осени». Сметают листву с тротуара, листва отшумела свое, еще не остыв от пожара, отнявшего жизнь у нее. А жить ей так жадно хотелось, так верилось в вечность души, и так ей на солнце блестелось, и так на ветру шелестелось, и так засыпалось в тиши. И что-то такое вершилось в зеленых прожилках листвы, когда в ней горласто вершилось семейство пернатой братвы, когда понад ней голубело, и ливнями рушилось ввысь, и падало осыпью белой, и дни словно ветер неслись, и солнце калились так яро, и луны так лились светлы, сметают листву с тротуара безлистые ветки метлы. Борис Ефремов ушел из жизни 19 сентября 2024 года.
А я напомню, что сегодня в эфире «Радио Воскресенье» прозвучала программа «Следы ушедших». Радиопередача посвящена талантливым людям, писателям, актерам, режиссерам, поэтам, художникам, всем тем, кто оставил свой след в мире искусства и кого уже нет с нами. Рассказывает о таких людях Евгений Лобанов, поэт-писатель, режиссер, лауреат разных конкурсов литературных и фестивалей документального кино Евгений Лобанов. А с вами была Виктория Кауган. До новых встреч.
До свидания.